Привет, это Аня.
И Полина.
В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно.
Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое.
Ну что, начнем с понедельника.
Итак, сегодня поговорим о различиях в паре.
Что делать, если не нравится что-то в поведении партнера?
Можно ли вообще ждать изменений от другого в близких отношениях?
Какие наши требования становятся попыткой изменить личность, а на какие мы имеем право?
Узнаем у психолога, почему иногда разногласия кажутся мелочью, но выливаются в длительный конфликт.
Как понять, что над отношениями еще можно работать или пора перестать тратить силы и искать кого-то более подходящего?
Обсудим вопросы от слушателей о том, как быть, если у вас разные карьерные амбиции, потребности в саморазвитии или взгляд на семью и детей.
Аня предложит искать радость близости не только в сложных разговорах о чувствах, но и в простых бытовых мелочах рядом друг с другом.
А Полина порассуждает, почему принять друг друга такими, какие вы есть, это только начало, и что делать дальше.
Ну что, поехали?
Привет, Полин.
Привет.
Ну что, как твои дела? Собрала бинго любви к себе?
Да, я очень старалась на этой неделе. Такой теплый выпуск получился про любовь к себе, такой поддерживающий. Столько после этого случилось еще разговоров в личных сообщениях, там, со слушателями, с друзьями на эту тему. И я вот в соцсетях тоже делилась своими тоже трудностями с восприятием там, своего телесного образа. Так многие мне написали, что как это смело вообще говорить об этом, об этих трудностях. И я очень хвалю нас тоже за то, как мы были честны в этом вопросе в прошлом выпуске. В мире, да, где правда мы слышим это всюду, что нужно уже давно полюбить себя, и вот для этого столько простых инструментов и шагов, все еще ты сталкиваешься с какими-то сомнениями, неуверенностью, и иногда не можешь переварить какие-то свои части и проявления, говорить об этом, тем более, кажется, это супер важно. На этой неделе, знаешь, так наполнялась этими мыслями, и мне стало спокойнее в этом вопросе.
А я, знаешь, на этой неделе окончательно для себя приняла, что вопрос принятия себя и любви к себе, в принципе, не имеет какой-то конечной точки. На протяжении всей жизни будут периоды и эпизоды, когда эту любовь к себе нужно будет поднимать с колен после определенных событий каких-то, да, разочарований в себе. И это абсолютно окей. Если вы до сих пор на этом пути, и периодически у вас что-то не получается, то не переживайте, у вас на это еще целая жизнь впереди. И сегодня мы как раз хотим поговорить еще о таких вещах, которые, в принципе, с нами на протяжении всей нашей жизни. Это отношения. Наши слушатели очень любят эту тему, и мы их прекрасно в этом понимаем, потому что тема взаимоотношений, романтических, в том числе дружеских, просто неисчерпаема. Она бывает очень болезненная, особенно в вопросах наших различий, когда нам не удается договориться с партнером, когда нам не удается принять в каких-то вещах партнера. В своих соцсетях мы предложили вам задать вопросы на эту тему, и мы получили колоссальное вообще количество от вас вопросов, и вот именно сегодня мы хотим больше уделить внимание как раз различиям в отношениях. Как вообще с ними жить, мириться, стоит ли, или вы все бросите и уйти искать кого-то более подходящего. Именно об этом сегодня хотим поговорить с вами.
Да, и чтобы разобраться в этих очень непростых вопросах, мы сегодня пригласили в гости психолога. У нас в гостях Катерина Суратова, психолог, автор онлайн-проекта Mind Focus, автор блога Mind Focus и автор книги об отношениях «Близость». Катя, привет.
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 Очень рада сегодня, что ты у нас в гостях. Мы с Аней читаем твой блог, нам очень нравится то, как ты формулируешь мысли, какой подход у тебя такой глубокий, вместе с тем какой-то живой. Очень рада именно с тобой сегодня эту тему обсудить. Потому что вообще, конечно, столкновений в отношениях бывает очень много. И на уровне привычек, например, нас что-то просто начинает раздражать со временем в партнере. Кажется, что у нас разные потребности, там, в отдыхе и прочее. Как это возникает? Как это доходит до уровня претензий? И почему иногда кажется, что вроде какая-то мелочь, но выливается в такой прям длительный конфликт, противостояние в отношениях?
Вообще, сами по себе конфликт это норма. Вот в плане каких-то притирок или то, что они где-то не совпадают, это хорошо, потому что это говорит о том, что вообще в отношениях две индивидуальности, две личности. Там, где есть две личности, обязательно будет происходить столкновение. Самый такой первый, да, период отношений — эйфория. Нам часто кажется, мы там все друг другу супер подходим, мы идеальны, у нас вообще все с полуслова понимаем. Вот нам природа дает такой гормональный фон на некоторое время, и он должен закончиться, и должна начаться стадия, которая называется борьба с самолюбием. хобби, и там возникают конфликты. Другой вопрос, что они, конечно, не должны приобретать затяжной характер. Если что-то приобретает затяжной характер, то это речь уже идет о том, что они просто ее используют как выход какого-то стресса, накопившейся агрессии. Ну, то есть уже как бы речь не идет о предмете спора. Здесь какой-то комплекс чей-то или обоих задействован.
Да, я вот тоже вот, готовясь к этому выпуску, читала тоже разные книги в этой сфере. Тоже вот есть такая идея, что за каждым стремлением что-то там изменить в партнере есть какая-то глубинная потребность, которая может даже не звучать прямо. Я привела как раз пример из этой книги мужа, мы поняли, что у нас точно сродни этому есть некое несовпадение. У нас часто бывает конфликт по поводу того, как проводить выходные. Один хочет провести дома, ничего не планировать, а мне хочется куда-то выйти, что-то посмотреть. Для него воскресный вечер, воскресный день был семейным, потому что родители много работали, и именно в этот день вся семья собиралась. Это вот такое детское теплое воспоминание, которое хочется повторять. У меня мама работала всегда из дома, мы постоянно были вдвоем дома. Для меня выходные не имели такую ценность объединения, да, семьи в этот момент. И получается, что здесь мы спорим о том, как провести время, но на самом деле это все символы других наших потребностей важных, может быть, даже мечт, которые там из детства идут.
Мне кажется, что вот здесь как раз речь идет о том, что отношения, они для того и нужны, чтобы вот выйти из этого детского сценария. То есть, да, все правильно, я с тобой абсолютно согласна в твоей логике, но это привычка, да, определенная привычка идентифицировать себя, то есть самоопределяться и получать какие-то вещи определенным путем. А в отношениях, встречаясь с другим человеком, у которого вообще он приносит свой другой внутренний мир, привычки, другие символы, если я его люблю, я открыт к тому, что он приносит, а он открыт к тому, что приношу я, мы вот здесь можем создать свою собственную уникальную штуку, что никогда бы не возникло, будучи по отдельности. Именно так мы и растем. Это один из примеров, почему мы в отношениях растем.
Да, я хочу еще поддержать твою идею про то, что конфликт — это естественная тоже часть жизни. Прочитала тоже в одном исследовании, вот даже про ранний период, что мы в таком симбиозе, в слиянии в таком находимся, все нас устраивает. В этих даже ранних взаимоотношениях мы пребываем в синхронном режиме только 30% времени. А все остальное — это все равно какая-то несогласованность, несостыковка. Но это нужно нам, чтобы научиться доверять друг другу. Людям необходимы несогласованности и проблемы, чтобы обрести опыт восстановления. Без вот таких разрывов не построить действительно такие близостные отношения. Потому что если у нас просто такие идеальные отношения, где никто не громко не смеется и никто не шелестит обертками, да, это не так устойчиво, скажем так, вот, и не так близко, может быть, нам в принципе как-то глубинно.
Мне кажется, там тогда просто нет чувств. Функциональный союз, основанный на каких-то ролях, кто-то готовит, кто-то там, не знаю, зарабатывает деньги, и, соответственно, там нету никакого развития, роста, интерес пропадает быстро у психики, и мы влюбляемся на стороне и так далее, потому что вообще все внутри нас хочет жить, вступать в отношения, ругаться, мириться, меняться, расти и получать новый опыт и так далее. Для этого всего нужны чувства, конфликты, притирки, все показатели наличия чувств.
Да. У меня, кстати, есть тоже такой пример. Я часто обращаюсь, когда к своему психологу с проблемами какими-то, да, в отношениях, что где-то не можем договориться, понять друг друга. И я так это все рассказываю, как это ужасно, вообще так быть не должно, и что такое. Она так смотрит на меня, улыбается и говорит: «А мне так симпатичны ваши отношения». Я думаю, что я рассказываю вам о том, как все плохо вообще, а вы говорите симпатично. Она говорит: «А что, отношения, где люди ругаются, не могут быть симпатичными?» И вдруг я так задумалась, что, ну, действительно, мы в том числе влюбляемся в людей в комплексе вместе с их достоинствами, несовершенствами. И точно так же отношения. Вот есть ты, есть партнер, и есть нечто третье — это ваши отношения. И у них тоже есть свой портрет. Это что-то от хорошее от твоего партнера, что-то хорошее от тебя, в том числе и ваши недостатки и конфликты, которые внутри образуются. Это уникальный портрет ваших отношений. И в этом действительно есть свое очарование. Полностью согласна, что там, где есть какие-то чувства, какая-то оппозиция даже присутствует, в этом и действительно есть жизнь отношений.
Мне тоже очень помогает то, как я рассматриваю свои отношения с психологом. Я долгое время больше приносила в терапию такие личные запросы, вопросы самореализации, контакта с собой. А отношения мне не очень хотелось обсуждать. Мне казалось, что это будет, во-первых, неэффективно, потому что есть такое мнение тоже, что когда один из партнеров начинает посещать психолога, да, отношения усложняются. И я боялась, что я буду пытаться найти неосознанно в лице психолога некого судью, да, искать поддержку своей точки зрения. И вот тут тут важно, да, поддержка от психолога поступает, но сбалансированно, мягко и с большим уважением к вашим отношениям. Психолог не настраивает вас друг против друга, наоборот, помогает увидеть, какие на самом деле диалоги вы ведете друг с другом, когда ссоритесь. Я помню, делилась с психологом каким-то нашим конфликтом, и в процессе разговора она предложила мне гипотезу, что эти ссоры на самом деле показывают, как нам не хватает друг друга, как мы сообщаем что-то важное друг другу в этих конфликтах. И мне, знаешь, мне стало так тепло от этого слова, да, что нам не хватает друг друга. Для меня точно сессии с психотерапевтом приносят в мои отношения больше понимания, доброты. Я учусь замедляться в общении, выбирать разные способы близости и реагировать по-новому.
Да, и мы не в первый раз рекомендуем вам сервис подбора видеоконсультаций с психологом «Ясно». Этот сервис существует уже 7 лет, с 2017 аж года. За все это время здесь прошло более 2 700 000 сессий. И мне нравится «Ясно» за комфорт в использовании и гибкий подход. Тут все онлайн, не нужно долго искать психолога, договариваться. У меня был период, когда я могла в любой день оказаться в командировке, и в целом я люблю небольшие спонтанные поездки, и в «Ясно» всегда есть возможность настроить свое гибкое расписание или записаться на сессию даже очень срочно. Еще на сервисе так интересно устроено, что по умолчанию, когда ты заходишь на сессию с психологом, ты не видишь своего лица, у тебя складывается реально такое ощущение, что ты говоришь тет-а-тет с человеком. Это очень помогает чувствовать себя комфортно, не отвлекаться на то, как ты выглядишь в этот момент. Ты можешь чувствовать себя свободно, и это очень помогает довериться в разговоре.
Да, если вы еще не были у психолога, то перед первой сессией может быть волнительно, это нормально. Доверие между людьми возникает не сразу. Специалист не будет требовать от вас четких формулировок или занятных историй из вашей жизни. Мой страх был в том, что мне нужно будет описать всю мою жизнь, чтобы психолог меня поняла, но по факту лучше сфокусироваться на том, что беспокоит вас прямо сейчас. А в процессе бесед вы органично перейдете к более глубоким, волнующим переживаниям. Первую сессию психолог расскажет немного о себе, спросит о вас, о ваших ожиданиях от консультации и их планируемом количестве. Это называется терапевтический контракт. Возможно, вы услышите эту формулировку. В конце беседы психотерапевт может поинтересоваться, как вы себя чувствуете и комфортно ли вам остановиться в этой точке.
И ни в коем случае не стесняйтесь обсуждать с психологом свои сомнения. Он с вами как раз здесь для этого. И в целом ориентируйтесь на свои ощущения как при выборе специалиста, так и в ходе встречи. Очень важно, чтобы вы ощущали, что психотерапевт принимает вас и понимает, он внимательно слушает и помогает вам опереться на себя.
И для первой сессии на Ясно у нас есть промокод на скидку 20%. Промокод MONDAY по буквам латиницей MONDAY. Его важно ввести при регистрации. Ссылка на Ясно в описании выпуска. Да, мне еще нравится эта идея с точки зрения, в принципе, влечения. Какое-то движение даже в самом слове, да, влечение должно быть движение. Чтобы движение происходило, должно быть пространство между ними, которое хочется преодолеть. Любовь всегда стремится действительно сливаться, да, да, быть с тобой везде, всем твоим воздухом, кислородом и прочее. При этом отходить на шаг и сохранять близость с собой очень важно, чтобы обогащать ваши отношения и сохранять в них энергию такую в здоровом смысле напряжения друг между другом.
Ну вот дистанцию создать дают как раз, в частности, конфликты и вот ощущение, что «а вот это мне в тебе не нравится, а вот это я в тебе не понимаю». И это важно для любви, важно, чтобы видеть другого.
Вот, кстати, видеть другого — очень интересная формулировка, вот ты сейчас сказала, да? Я тоже часто такое встречаю. Как понять, вижу ли я другого, или я начинаю что-то не то с этим образом у меня происходит в моей голове? Я взаимодействую не с реальным партнером, а с каким-то другим образом. Как вот это понять?
Знаете, в терапии, и 12 лет я работаю в терапии, там больше 30 000 часов, из них, наверное, о любви 20 000 часов. Ну, потому что это всё-таки самый актуальный запрос, да, в любой терапии он встречается. И вот за эти годы практики у меня внутреннее чутье такое выработалось. Это очень просто. Когда ты слушаешь, как рассказывает человек про свои отношения, там либо есть образ другого, либо нет. Какая-то часть пациентов, которых ты слушаешь, и ты знаешь все про их отношения. Когда кто там что сказал кому. Но у тебя нет образа другого, ты не понимаешь, что там за человек его партнер. Добрый, злой, молчаливый, общительный, необщительный, то есть нет. А есть вот, когда есть этот образ. В качестве такой самодиагностики я могу предложить, вот назовите 5 основных черт вашего партнера. Не отношенческих, не какой он по отношению к вам, какой он сам по себе, вот просто как отдельный человек, как если бы это был персонаж фильма или книги, которая была бы про него, какой бы вот он был, как бы вы его обозначили. И вот если человек может назвать таких 5 характеристик, нарисовать вот такой портрет, значит, у него в голове есть образ отдельного другого человека, значит, там, возможно, любовь. Если у него есть только в голове, какой он там по отношению ко мне, правильный, неправильный, справедливый, несправедливый и так далее, то здесь не идет речь о вот такой любви двух людей, здесь идет речь сильно о функциональности, да, о том, что мне с самому что-то не хватает, я пытаюсь это восполнить, получить от партнера. В принципе, от кого получать на данном этапе там мне все равно, и там личности партнера не присутствует.
Да, мне просто очень интересно про вот этот образ другого. Перед выпуском просто была такая ситуация. Мы пытаемся решить некий такой застарелый конфликт в наших отношениях. Он забавный на уровне бытовых мелочей, можно сказать. В этой ситуации у мужа ко мне, да, требования есть определенные. Я говорю, попробуй мне в этой ситуации не критиковать меня за то, когда я там сделала неправильно, а поощрить, когда я сделала хорошо, да. И он мне говорит, ну, говорит, Полина, ведь проблема в том, что если я даже просто похвалю тебя теперь уже в этой ситуации, она для тебя такая, да, болезненная, что ты даже на это все равно будет реакция, у тебя немножко негативное, даже позитивное действие тобой будет рассмотрено как снова внимание в эту сферу. Правда, бывает такое, формируется в голове с помощью наших долгих размышлений, может быть, об этой ситуации, формируется такой образ другого человека, в котором его действия мы интерпретируем даже нейтральные, как негативные, что он не просто что-то сделал, да, не так, а из этого следует, что он в других более сложных вопросах поступит с нами так-то и так-то, что он какой-то в целом там безответственный по отношению к нам, не уважает наше мнение. Мы не видим человека в целом, а видим вот определенные части, на основании которых делаем вывод.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что здесь речь чуть-чуть о другом, что если есть у меня какой-то болезненный острый вопрос, например, там, не знаю, комплекс, что я плохая хозяйка, там, недостаточно хорошая, потому что там у меня женская вот эта линия, мама, бабушки, все там вообще супер щи-борщи, чистота идеальная. У меня вообще другой какой-то стиль, я там, не знаю, учусь, работаю, в каком-то другом вообще живу, да, там, архетипе, здесь у меня комплекс. Пока у меня есть какой-то комплекс или какая-то внутренняя там боль, проблема, то я через фильтр этой проблемы смотрю на все действия. Мне может сказать человек что-то нейтральное, слушай, ну давай, убирай, пожалуйста, после себя кухню, или он может прийти спросить, готов ли там, не знаю, ужин, и у меня на это возникает реакция, ты что? Я, ты думаешь, я плохая мать? Зачем ты мне про это напоминаешь? Я могу его в этот конфликт включить, и дальше он может у него включиться, потому что он-то как бы не в курсе, у него по этому поводу никакой проблемы нет. Когда я попадаю в свои какие-то болевые точки, там я уже своего вот этого человека, пять черт которого я мог назвать 10 минут назад, я здесь его перестаю видеть, я начинаю видеть типа палача, который продолжает линию моих родителей, моего внутреннего голоса, там суперэго, который там внутри меня критикует. Я с этой своей раной идентифицирована, если не могу отстраниться и сказать ему, слушай, у меня вот здесь вот болит, ну и так далее, там, да, как-то дать себя увидеть в этом. В большинстве ситуаций я думаю, что речь идет о том, чтобы пара находила свой индивидуальный способ решать проблемы. Вот благодаря популяризации психологии у нас есть такая картинка, что нам обязательно говорить о чувствах над всем. И на самом деле очень многие люди просто к этому не особо способны, не умеют. Мы разные. Чтобы добиться близости с одним человеком, можно поговорить о чувствах, а с другим человеком делать какое-то дело вместе, например, чем-то заниматься вместе. И вот здесь вот улавливать, как именно ты можешь донести до него что-то, как именно ты можешь дать себя увидеть. Все люди, которые находятся в отношениях, имеют потребность в близости. Близость вообще имеет потребности все, просто они навсегда нам нужны в виде прям отношений. Да, могут быть разные периоды в жизни, но если два человек находится в отношениях, это уже хорошая основа, да, как бы для того, чтобы заключить, им обоим нужна близость. И дальше надо искать свой собственный путь, да, и это, конечно, очень частая ситуация, когда один эмоциональный, а другой холодный, и они нужны друг другу именно такие, потому что это-то и бодрит. Здесь мне надо искать вот с этим своим холодным, как где я могу почувствовать с ним близость, какой коммуникации, но, условно говоря, не заставлять делать человек то, что он не умеет и не склонен, потому что раз за разом вы будете просто разочаровываться. Плюс, конечно, у нас должны быть еще какие-то люди и еще какие-то отношения, потому что есть тоже такой момент, что невозможно всю свою личность, коммуникативные потребности эмоциональные удовлетворить одним человеком. Невозможно, в принципе, это ненормально.
Еще вы знаете, очень часто бывает так, что пара часто ссорится, и они так упираются в эти моменты в несовершенство партнера. Мы в моменты конфликта склонны рассматривать под микроскопом ошибающегося нашего там любимого человека и забываем совершенно, что мы почему-то здесь остаемся и для чего-то, видимо, нам это нужно, и задать себе вопрос, а что я получаю в этих конфликтах, или наоборот, что я пытаюсь добыть здесь, и мог бы я добыть это в других обстоятельствах жизненных, с другими людьми, когда мы там не чувствуем, быть может, какого-то уважения и внимания со стороны партнера. Он, может, и уважает вас, и видит, и замечает, но совершенно другими способами, да, для него это, например, купить вам печеньки по дороге домой, да, это он так вот о вас помнит. Но в то же время я прекрасно понимаю людей, которые, ну, действительно могут испытывать много страданий из-за того, что им не удается с человеком выстроить отношения, которые бы его удовлетворяли по большей части, не знаю, процентов на 80 хотя бы. И вообще с этим очень много связано было вопросов, которые нам присылали слушатели, что где вот эта грань между тем, чтобы постараться партнеру рассказать о себе, о том, что ты ожидаешь отношений, что тебя делает счастливым, а что несчастным, в какой момент нужно остановиться, принять человека таким, какой он есть, и не пытаться поменять, потому что есть, да, такая популистская психология, что не нужно переделывать человека, нужно принимать всех такими, какие они есть, никто никому ничего не должен. И вот эти, конечно, все слова меня просто... У меня от них какой-то такой холодок по коже, потому что я не представляю, как, например, действовать в мире, где никто никому ничего не должен в близких там семейных отношениях, где ты не можешь совершенно никак надеяться на то, что где-то партнер может поменять какое-то свое поведение, которое тебя расстраивает. Вот я, например, наоборот, предпочитаю меняться в отношениях. Мне нравится видеть в своей зоне роста, да, где-то прорабатывать себя, делать жизнь человека со мной счастливее, и для меня это не какая-то потеря себя, а какое-то открытие новой себя, да, в этих отношениях. У некоторых людей в этом месте такая болезненность, и просто при словах там, что «ну мне вот не нравится, давай ты так не будешь делать», человек там начинает с пены у рта говорить «я такой, какой я есть, меняться не буду». Вот где все-таки эта грань между тем, чтобы воздействовать на человека и стараться все-таки подружить ваши различия, и где все-таки нельзя переходить эту грань и остановиться?
Это достаточно простой вопрос в теории. Там, где ты говорила, что есть моя личность, есть личность партнера, и есть нечто третье — это наши отношения. Вот то, на что корректно, экологично воздействовать — это наши отношения. Это всегда очевидно на практике, если мы вот задаемся именно правильным намерением изменить отношения. Я смотрю, и в этом месте я понимаю, что я чего-то недополучаю, как-то меня тревожит, беспокоит и так далее. И я говорю не о том, что он должен измениться в этом месте, а о том, что вот здесь вот я должен как-то, чтобы жить счастливо в этих отношениях, я должен начать это получать или должен начать здесь меньше тревожиться. Если перекладывать это на изменения, то получается, что он не обязан менять себя, он вообще сам решает, что он там делает с собой. То есть изменить проявление чего-то, изменить поведение — это не значит менять себя.
Да, у нас тоже были вопросы от слушателей. Вот, например, да, как не раздражаться в ситуациях, партнер не убрал за собой, не вытер со стола, раскидал вещи, да. Не будет ли здесь тоже того, что вот я попрошу его там, где он мне этим мешает, это не делать, например. Не мог бы ты там не раскидывать за собой там вещи, например, или убирать за собой сразу, потому что это наш общий дом. Вроде я прошу поведение по отношению к себе, да, изменить, но при этом для него это, возможно, часть его такая идентичности, там, внутренней свободы делать то, что он хочет, и он это воспримет как изменение личности, что я прошу его поменять.
Да, да, я поняла, это классный пример. И вы, наверное, знаете тему «я высказывание, ты высказывание», да? Что он говорит от «я». Я не очень люблю эту историю, потому что это немножко поверхностно, но в глубине за ней идет очень правильная идея, что в отношениях моя суть, что я вообще должен сделать, я должен показать другому очень четко, где я вообще, что я проживаю, о чем для меня идет речь. То есть надо дать себя увидеть. Проблема в том, что большинство людей себя особенно не видит и с собой отношения не строят, у них вот нет такой близости с собой, чтобы остановить и задать вопрос. Ну, там хорошо, он там разбрасывает вещи или опаздывает, или слишком много общается с мамой, или что угодно. В чем для меня угроза или что? Люди очень редко задаются этим вопросом, очень редко ходят с собой контакт. Я бегу сразу к другому, чтобы он это убрал, потому что это раздражение вызвал он своими поступками. И в этом месте я могу найти самые корректные формулировки, но если я делаю вот это, то есть я пытаюсь, чтобы другой решил проблему моего раздражения, я не преуспею. Это будет так или иначе вмешательство в личность другого. Если я остановился и задал себе вопрос, почему меня так сильно это бесит? О чем для меня здесь идет речь? Мне некомфортно в таком доме. Для меня это большая ценность, порядок. А может быть, для меня идет речь про мои усилия, что я убираюсь, что это я вкладываю в это, что я хочу, чтобы другому было хорошо, он этого не замечает. Если там вот этот посыл, ты такой сякой, плохой, неправильно делаешь, он все равно считает вот этот посыл, и он будет это воспринимать как агрессию, давление на себя. Возникает сопротивление априори. И очень мало настолько зрелых людей, которые способны не поддаться этому сопротивлению. Соответственно, возникает ситуация, что как только мне сказали, что убирай, пожалуйста, вещи, меня это бесит, в психике этого человека тут же, даже если он совсем согласен на уровень сознания, у него сразу же возникает вот эта обратная сила. Нет, я должен делать наоборот, потому что здесь речь идет о моей свободе. Против его воли даже будет работать так, что он будет забывать поднимать эти крышки унитаза или опускать, или убирать эти посуды и так далее, просто потому что для него же речь здесь не идет о чашках, для него идет речь о свободе. А свобода — это же святая штука. Смотрите, если я совершенно по-другому действую, я прихожу, я говорю, слушай, я понимаю, что это мелочь, но для меня, у меня паническая атака начинается, когда я вижу разбросанными эти вещи. И я ему объясняю, я рассказываю ему детально, что я проживаю, почему я это проживаю. Ему ничего не предлагаю, ему не даю никаких инструкций, я ему не говорю, что он неправильный. Просто даю как можно чуваче лучше увидеть себя в этом месте. И я оставляю его полностью свободно взаимодействовать с этим, как он пожелает. И дальше, в общем-то, несколько вариантов. Либо он в это включается, и он меня увидел, потому что это как-то ему важен, мой комфорт. Либо он в это не включился и не начал в этом участвовать. И тогда уже речь для меня идет о том, что меня не видят и меня не учитывают.
Угу. У меня просто, вот ты описывала сейчас, у меня очень похожая тоже ситуация такая есть с мужем. Правда, я как раз вот человек, который долго сопротивлялся, начинал в ответ разговоры, почему ты меня постоянно критикуешь, перестань меня постоянно критиковать, да? Когда к тебе такие требования партнера предъявляет, он апеллирует к каким-то правилам, что так надо, что это правильно, что никто не должен там быть неряхой, например.
Да, начинаются какие-то обобщения. А разговор все время должен быть персональным, о том, что я переживаю. У меня есть хороший пример про это из моих отношений. У меня есть муж, он у меня старше на 12 лет. И он, короче, не любит все эти темы с телефоном, у него нет соцсетей.
Какой идеальный мужчина.
Да-да, классно, да. Очень не рекомендую, если есть возможность. И когда мы только начинали с ним общаться, у меня тогда вот мой проект Man Focus, он только начинал. Ну, было такое время, когда надо было очень много работать, а кроме того, у меня была такая действительно привычка, потому что у меня не было отношений, и я, в общем-то, все очень много работала. И он мне как-то сделал замечание, и такое, мы сидели в ресторане, давай ты не будешь так много сидеть в телефоне, мне это не нравится. Я так посмотрела себя, заглянула, поняла, что я не могу ему этого обещать, и говорю, нет, знаешь, я буду сидеть в телефоне, потому что я сама работаю, мне никто не помогает, у меня бизнес связан с соцсетями, у меня есть ребенок, которого я сама обеспечиваю, так и все и останется, как бы, потому что это часть моей жизни. Я очень хочу с тобой как-то продолжать отношения, но если это проблема, то извини, короче, как-то тебе с этим придется соотнестись. Больше он мне в жизни про это ни разу ничего не сказал. И я заметила спустя 3 года после этого разговора, что я действительно больше никогда не сижу в телефоне в ресторанах за едой или где-то там такое, потому что тот сам факт, что мне здесь дали свободу, что никто тут дальше меня не стал нажимать, и меня приняли, я стала так организовывать свою работу, что да, по-прежнему у меня там эти часы в телефоне зашкаливают экранного времени, но они так сделаны, что они никогда не касаются соприкосновения с семьей. Вот этот диалог, где два человека могут дать себя увидеть, и один может сказать, что ему не нравится, а другой может не тут же противостоять и соглашаться, а вот остановиться, заглянуть в себя, осознать, насколько реально для него это, и дать ему четкий ответ. Мы не всегда к таким разговорам способны, к сожалению, мы часто падаем вот в вину, как вы, да, говорите, или в желание угодить, на все согласиться, лишь бы только не потерять отношения, и дальше все начинает запутываться. Ну, как раз здесь вот этот момент близости с собой, чтобы каждый раз, прежде чем что-то предъявить или на что-то согласиться или отказаться, я должен успеть заглянуть в себя и соотнестись, о чем здесь для меня речь, насколько для меня это важно, и вот он и весь секрет.
Mm-hmm. Да. Катерина, мне кажется, ты сейчас такие важные вещи сказала по поводу того, что мы, в принципе, все очень быстро стремимся отреагировать на любое входящее сообщение. И это часто нас толкает сразу же в какие-то ошибочные такие действия, суетливые, нелепые. И мне кажется, очень важная штука — вот взять действительно такую паузу на некоторое время, там, не знаю, на минуту хотя бы, на две, просто переварить, вот что сейчас говорит партнер, как это отражается на моей самоидентификации, мог бы я действительно это делать или нет. Чуть-чуть дать себе время поразмыслить вообще насчет того сообщения, которое мы получили. Мне кажется, это супер вообще важное замечание.
Абсолютно точно, но есть такой момент, что тут центральное не время, а то, что у меня должна быть связь с собой, и что у меня должно быть место, куда я загляну, и привычка туда заглядывать. Потому что если я просто возьму время, то за это время могу себя накрутить еще больше.
Да, еще мне кажется, вот особенность, которая усложняет тоже коммуникацию, невыстроенные отношения с виной. Когда человек не может вынести, да, никакой разговор о чувствах другого партнера, да, не выдерживает эти эмоции, даже просто выслушать, признать эти чувства, до конца даже дослушать речь партнера, для них будет равноценно тому, что они как бы согласились и взяли на себя вину. Вот 100% я это замечала, когда бывает так в диалоге, тебе даже не дают договорить, тебя перебивают и говорят, нет-нет, ты все не так поняла, это все не так. Понятно, что и вину тоже усиленно навязывать человеку не надо, да, просто хочется просто показать, где ты уязвим, где тебе больно, поговорить об этом. Но и второму партнеру хорошо понимать, что можно дослушать, можно услышать, выразить выразить сочувствие этим эмоциям партнера, но не обязательно при этом брать вину.
Вина, конечно, это такая большая глобальная тема. Если говорить о чем-то, то в отношениях говорить надо об этом, что мне вообще сложно с твоей вот этой штукой, что я ничего не могу поделиться. Нужно подсвечивать вот эти зоны ответственности каждого. Я не ответственен за то, как другой себя чувствует, но я очень ответственен за то, что я привношу в жизнь другого. Ну, никто никому ничего не должен. Нет, ну должен. Если я вступаю в отношения, у нас какая-то форма этих отношений, то тогда я тоже должен задаваться вопросом, а я что приношу в жизнь другого? Действительно, иногда переживаем за другого, хотим его всего самого лучшего, а приносим это в виде критики. И вот другой мне сказал, мне вот здесь вот плохо, из-за тебя там больно. И я такой, стоп, что я хотел сюда привнести? И я снова даю другому себя увидеть, и мы с ним подбираем лучшую форму. А иногда я могу заглянуть в себя и увидеть, что, слушай, нет, у меня здесь нет вины. Я внутри себя ощущаю, что я субъективно действовала абсолютно правильно. Я считаю, что очень важно, чтобы другой показывал, где мы нехороши, потому что это тоже тот самый объем роста и развития и улучшения качества отношений и жизни в целом, как раз там, где я могу дать другому высказаться и увидеть, что, возможно, здесь что-то не так.
Вот знаете, вот у меня, девочки, бывает такая иногда мысль. Вот мы с вами, те, кто слушает наш подкаст, мы, в принципе, склонны к работе над собой, к саморефлексии, мы постоянно обучаемся, да, мы хотим становиться лучше, мы пробуем новые какие-то стратегии в поведении, во взаимоотношениях. Бывает так, что ты уже настолько преисполнился в этом понимании того, как вообще нужно с собой разговаривать, как вообще выстраивать отношения, знаешь, много действующих рабочих каких-то моментов, и ты вроде как стараешься партнера к этому тоже привести, а он, например, вообще этим не увлекается, тоже создает разрыв между вами большой. Партнер вообще не понимает тот язык, на котором ты говоришь, он не понимает, что это за я-сообщение. Вот мы разговариваем, как живые люди, а вот ты мне предлагаешь что-то себя сломать, где-то по-другому говорить. Как здесь сохранить баланс? Как вообще поддерживать оптимальное какое-то соотношение скорости, с которой вы развиваетесь в тех или иных областях? Вот на примере психологии.
Я вообще, на самом деле, борюсь очень сильно с проникновением психологической лексики в быт. Отношения надо жить, да, как мы с вами сегодня начинали с конфликтов. Но там должны быть конфликты, примирения, решения, соблазнения, отстранения, сближения, всякие такие штуки. И мы должны их жить обычной жизнью. Терапия — это область такая, куда я хожу как бы на эту терапию для того, чтобы жить более качественно. Но мне надо жить жизнь, просто жить. Я не думаю, что здесь речь идет про развитие, потому что настоящее развитие, оно происходит в отношениях как раз. У меня партнер тоже не разбирается в психологии, я ему за это очень благодарна. Я к нему иногда прихожу с какими-нибудь вопросиками, которые где-нибудь на учебе там послушаю, прихожу, он мне такой, опять ты со своими вопросами из журнала Мэри Клэр. Мне нравится, что он как бы так к этому с юмором относится, потому что это делает живыми какими-то наши отношения настоящими, а не как будто мы вот сейчас вот сели здесь умничать и мудрствовать. Вы же можете достигнуть близости с ребенком или с бабушкой, но с человеком, который максимально далек от психологии, вы там можете быть увиденным, понятым, получить там ласку, любовь, поддержку, дать что-то, и там все прекрасно проживается, вне зависимости от того, насколько это не токсично, экологично, границы там и прочее соблюдено. Мне кажется, мы защищаемся вот этими штуками. Там, где мы боимся близости, где нам сложно, здесь начинаем этой терминологии или вот идеей развития себе здесь подстилать соломку. В том месте, где нам просто надо жить, на самом деле, просто надо жить обиду, надо жить вину. Это обычные вещи, я их чувствую, да, вот такое.
Да, вот, кстати, знаешь, забавно немножко прочитала в одной книге отрывок, в принципе, так иронично здорово написана книга. И вот автор этой книги, она так с любовью тоже говорит о своих отношениях с мужем, описывая там их конфликты, которые у них возникали. И она говорит тоже такой интересный момент, что в этом плане даже вот социальные сети — такая интересная история. Мы привыкаем читать, например, посты других людей об их мыслях, чувствах, таким образом проводим досуг, да, нам кажутся они интересными. А для того, чтобы разобраться в мыслях, чувствах нашего партнера, нам нужно приложить какие-то усилия, и когда мы все-таки их узнаем, нам они кажутся такими банальными по сравнению с тем, что мы там где-то прочитали. Социальные сети нам очень расширяют диапазон мнений, диапазон какой-то границы нашего мира. А близкий человек один, да, к тому же, вот как мы об этом говорили, он не может нам такую широту обеспечить. Мы так все больше как бы замыкаемся на разных способах видения, что ли, вообще мира, да, и коммуникации тоже.
Просто это разные задачи, знаете, у терапии или там у образования одна задача, а у близости эмоциональной другая задача. Важно куда-то ходить, что-то читать, узнавать и так далее, потому что это та пища, которую я привношу в отношения, гораздо важнее, чем уметь уложить улаживать конфликты, в принципе, иметь связь с человеком, получать вместе удовольствие, проживать близость, то есть это регулярно что-то, я не знаю, вместе смотреть, о чем-то говорить, бытовые какие-то дела вместе делать, потому что когда мы вот этим занимаемся, мы формируем связь, которой мы потом будем пользоваться, когда будем решать конфликт. Обязательно будет конфликт, и нам нужно, чтобы был канал связи. Потому что два человека могут друг друга не слышать по очень простому вопросу, потому что сама ниточка взаимопонимания отсутствует. И вот на то, чтобы укреплять вот это вот отношенческое поле мы вместе, мне кажется, должно прикладываться 70% усилий, а на все вот эти разговоры и конфликты 20 максимум и 10 там свободно плавающих процентов, вот такое. Потому что на самом деле многие пары делают ошибку эту, они начинают обсуждать, договариваться, их отношения превращаются в бесконечные разговоры. А ради чего все вот это все делать? Теряется, потому что все это делается ради того, что мы сидим, смотрим на закат, и мы, короче, понимаем, что мы сейчас проживаем очень ценное одно и то же. Я могу другому человеку посмотреть на него в какой-то ситуации, и он поймет, что я чувствую. Но для этого у нас должно быть много хороших моментов, и вот это, мне кажется, должно быть основной акцент в отношениях, потому что когда есть ради чего решать конфликты, психика по этому каналу, да, про который говорю, вот где, который создается приятными какими-то совместными переживаниями, она находит свой уникальный способ. Я в хороших переживаниях узнаю своего человека, и я знаю, что это мой человек, что моя психика ему доверяет, я могу ему доверять. Я интуитивно чувствую, вот это вот развивается интуитивное чувствование другого, что, как ему когда говорить.
Да. Мне кажется, есть в современном мире некоторый перекос в сторону того, что отношения — это вот именно работа внутри, что вы должны друг друга развивать, а вот эта вот простота близости в том, что пока один моет посуду, другой заваривает чай рядышком, да, пока один болеет, другой о нем заботится.
Забрал детей.
Да, что вы вместе просто в конце дня прошлись по парку около дома, что близость, она не вот в этих душещипательных разговорах, она именно вот в таких простых вещах, где ничего особенного не происходит. И вот это, мне кажется, важно не забывать, и когда вы так сильно драматизируете, да, переживая о том, что у вас в каких-то моментах вы не можете найти взаимопонимание, а вообще радость от простых вещей, от простой близости вы испытываете в этих отношениях, или для вас это только вот такой стресс-фактор бесконечный, где нужно улучшать себя, улучшать партнера, улучшать ваши отношения и так далее. Но тем не менее, да, бывает, вклиниваются такие базисные вообще вопросы различий, как финансы в отношениях. Мы получили огромное количество вопросов, связанных именно с этой темой. У девушки, например, есть большие карьерные амбиции, она хочет жить лучше, зарабатывать больше, а ее супруг замечательный человек, у нее нет претензий к нему с точки зрения каких-то человеческих качеств, их взаимоотношений, он заботливый отец, супруг, но при этом ее очень тревожит, что он не стремится также, да, улучшать финансовое благосостояние их семьи. Как вообще сопоставить финансовые ожидания и стремления в отношениях, когда один хочет большего и делает для этого все необходимое от себя, а второй довольствуется малым, и ему, в принципе, не нужны большие деньги, большие квартиры. Как в этом месте найти взаимопонимание?
Я вообще, знаете, для определения любви все время использую фразу Эриха Фрома, что любовь — это заинтересованность, благополучие и развитие любимого человека. Но здесь важно улавливать, а другой-то хочет в какую сторону развиваться. У одного развитие — это может быть действительно масштабирование каких-то возможностей, достигаемые там через финансы, а у другого развитие — это может быть в сторону более какой-то спокойной, гармоничной жизни, например. Я сейчас не говорю, что одно какое-то лучше, чем другое, я просто говорю, что у нас могут быть разные ценности и разные направления. Прежде всего и самое главное, мы должны быть в курсе, идет ли для другого речь о том, что он себя забросил, не развивается, или он, может, собой жертвует ради семьи. Он, может быть, хочет, но в себя не верит. Как только эта информация получена, надо сесть с собой и честно задать себе вопрос, моя проблема в чем? Потому что у меня действительно с этим могут быть проблемы. Знаете, у меня в терапии есть достаточно большое количество пар, ну просто, наверное, потому что женщины, которые успешные, профессионально зарабатывают много, это, в принципе, распространенная категория в терапии женщин. И есть такие примеры, в которых это никак не мешает отношениям, и все прекрасно, а есть такие примеры, где мешает. То есть здесь нету общего правила. Вот эта женщина должна себя спросить, как ей с этим. Здесь может идти речь о необходимости поддержки, потому что я хочу, чтобы у нас были общие цели, общие идеалы, я хочу, чтобы он тоже участвовал в этом, чтобы ему тоже важны были более большой дом и будущее наших детей. А может быть, ему это важно, он просто другой вклад в это делает. А может быть, для нее идет речь о том, что ей просто как-то она себя здесь неполноценно чувствует, как женщина. Другим приносит там шум, подарки, возит их куда-то, а я должна все сама. Я что, не до женщина? С учетом, что в нашем мире, в социуме была очень-очень долго модель, да, что муж, хороший муж, сколько бы мы себя не переубеждали, не смотрели на другие новые возникающие модели, все еще эта модель очень глубоко в нас, и мы здесь сможем испытывать большую неполноценность, и нам надо с ней встречаться и понимать. Она может прийти к выводу, что на самом деле, глобально говоря, ей все равно. Ей главное, чтобы ей никто не мешал. Мне главное, чтобы партнер был реализован, потому что нереализованный человек — это проблема. Это прям проблема. Неудовлетворен будет приносить это неудовлетворенность семью. Но чаще всего речь идет о том, что в моей практике речь идет о том, что на самом деле всех все устраивает, всем хорошо и удобно, если речь идет о ситуации, когда уже долго, да, такая длится ситуация. Но здесь просто цепляется какая-то внутренняя боль, неполноценность. И тогда здесь вопрос, тоже, кстати, универсальный. А что вообще другой человек привносит в мою жизнь? Вот хорошо, он вот это не привносит. А что привносит? Что дальше делать? Будет зависеть от того, что вы сможете ответить на этот вопрос. Он может привносить только одно беспокойство, небезопасность и раздражение. А может привносить, наоборот, гармонию, покой, порядок, мое спокойствие за детей. Ну, то есть какой-то там будет, наверное, микс хорошего и плохого, да? Вот то, что он приносит в мою жизнь, вот этот список, он как бы мне помогает вот это прожить. Или для меня это становится непреодолимым. Потому что если у меня в голове, я прям хочу, у меня мечта жить расслабленной, чтобы обо мне заботился вообще другой, брал на себя вообще все там заботы. Ну, я имею на это право, у меня тоже одна жизнь. Нету тут универсального ответа, здесь должно быть индивидуальное решение дальше.
Но мне кажется, все вопросы, которые ты озвучила, могут супер помочь приблизиться к решению, собственно, да, потому что осознание вообще, почему меня так беспокоит, что он не стремится по карьере. Может быть, я в этот момент конкретно просто так задолбал, мне, в принципе, устраивает все, меня устраивает, как я двигаюсь. Но в какой-то момент я так устал работать, что вот именно сегодня меня выбесило, что почему я-то одна тут все тяну, а он сидит.
Ну вот в этом очень важно разбираться, потому что если я здесь с этим не разберусь, то я потом это буду использовать как предлог. И также я вижу частые ситуации, когда потом начинают манипулировать тем, что они зарабатывают деньги, вообще устают и так далее, и так далее. И поэтому каждый раз я должен вообще понимать, что я делаю, свободен ли я в этом, это ли мой выбор, потому что иначе превращаться отношения в какие-то сценарные манипуляции. Посмотреть вот на тот факт, о чем здесь речь идет лично для меня.
Угу. Еще одна большая группа вопросов от наших слушателей. Как понять, где можно уступить, а где уже уступать не надо, и над отношениями нет смысла работать? Это тупик. Как понять, есть ли шанс при наших различиях, или надо двигаться дальше? Часто там даже конкретного не называли какой-то проблемы, да? Но вот какие сомнения в отношениях серьезные, а какие ерунда, и с ними можно жить?
Но я для себя критерий, когда относительно того, оставаться или уходить, вывела такие вопросы. Как я себя вижу? Как я хочу жить через 5 лет? 5-10 лет. Если мы более молодые, то берем менее возраст, 2-3 года, да? Как я себя вижу через вот какой-то промежуток времени? Достижим ли это в этих отношениях? Но в итоге, наверное, внутренне все будет сводиться к тому, есть ли ради чего. В отношениях нас очень часто держат надежды и ожидания. Вот мы вступаем, начинаем отношения, они всегда начинаются с чего-то хорошего, с эйфории, с какой-то влюбленности, с влечений. Дальше все может очень легко вообще скатиться просто в минус, не в ноль, а в большой минус, когда там обесценивание, агрессия. И чем больше надежд, что все будет опять как раньше, или что нет, все-таки он меня оценит, она там меня увидит, тем сильнее отношения держат. К сожалению, надежда держит гораздо крепче, чем реальная близость. Если я потратил 5 лет на плохие отношения, мне расстаться с человеком сложнее, чем если это были 5 хороших лет. Парадоксально, но это так, потому что все хорошее. Психика впитывает, делает частью я, и я готов, ну, что эти отношения прекратятся. Конечно, этого не хочу, будет очень жаль, грустно и плохо, но я с этого взял много. Вот если я 5 лет страдал, и сейчас я расстанусь, получится, что это зря, вот это самая ужасная ситуация. Поэтому вот абьюзивные там такие прям мазохистические отношения, парадоксально, но они крепче, к сожалению, чем условно такие средненькие отношения, где что-то хорошо, что-то плохо, вот такое. Для того, чтобы не попадать в эту ловушку, нужно как бы задавать себе вопрос и смотреть, что конкретно я получаю в этих отношениях. Вот конкретно я, что уйдет из моей жизни, если уйдут эти отношения. Есть ли что-то, кроме надежды, что уйдет из моей жизни, если прекращать отношения?
Да, это очень интересный момент. Один из примеров тоже от девушек там был в вопросах о том, что, например, такая разность, муж не хочет иметь детей, а там девушка описывает, что она именно в этих отношениях с ним не захотела тоже детей. То есть она уверена в том, что он будет понимающим, заботливым, хорошим отцом. Она говорит, что ей почти 32, и для нее этот вопрос актуален. У мужа есть, что он был поздним ребенком, и у него есть такая позиция, что чем позже, тем лучше, и ребенок это скорее сложности, трудности. не то, что он, да, совсем прям 100% против. Он не уверен, что хочет иметь детей. Это какое-то непримиримое противоречие, да? Или что вот с этим здесь делать?
Знаете, я сейчас скажу, короче, шаблон. Я вообще наблюдаю, что мужчины очень редко бывают инициаторами рождения детей. В основном мужчины реагируют... Ну, давай не сейчас. Вот такой. И я думаю, что для мужчин это в целом нормальная, хорошая даже реакция. Потому что если у женщины это желание детей, оно такое биологическое, то есть оно телесное, эмоциональное, то для мужчин речь идет о чем-то абстрактном, доставляющем проблемы, финансовые сложности. У меня, по крайней мере, с двумя детьми было именно так, с обоими мужьями, которые потом оба были очень хорошими и есть очень хорошими отцами, очень трепетными, чувственными. Становиться отцом позже, как будто бы они там ничем не рискуют, ничего не теряют. А женщины, наоборот, 40-45, все нормально, все возможно, но тяжелее рожать ребенка физически, энергетически, не спать, там вот эта вот вся тема, тяжелее, чем в 30, например, да. Поэтому мне кажется, что женщины всегда чуток там вдохновляют и как-то вот уговаривают этих мужчин. В большинстве случаев так происходит. Вообще, если говорить о такой ситуации более психологичного, да, я бы сказала, надо посмотреть, о чем здесь для меня опять идет речь. Ну, это, наверное, в случае, если человек категорически не хочет вообще. То есть, если я очень хочу ребенка от человека, который вообще не хочет детей, ну, это странно, здесь вопрос ко мне. Это же целостный человек, да? Это же человек, который не хочет детей, он живет эти ценности как-то в жизни. Допустим, это человек, который много путешествует, он там диджей, я не знаю, сейчас выдумываю, да? Перелетов, полетов, тусовок у него, ночная жизнь и так далее, я хочу от него ребенка. Но люблю вот этого человека, вот с такими ценностями, с такой жизнью, он не хочет. Тут тогда противоречие, я же его люблю за то же самое. Может, я на самом деле не очень хочу детей, потому что человек объективно не очень подходящий для этого. Может быть, я хочу быть неудовлетворенной в этом? Здоровье — это когда мы влюбляемся в человека, который хорошо с нами поступает и который хочет примерно того же, что и я, и у которого примерно похожий набор там ценностей, такой же, как у меня. Если я влюбляюсь в человека, который хочет другого или набор ценностей у него противоположный, то тут вопрос, настоящие ли у меня ценности, как я сам к себе отношусь, вот какие-то такие вещи.
Еще мне кажется, вот на этом примере конкретно о том, что да, есть еще и объективные такие время биологическое. Понятно, что медицина шагнула далеко вперед, и этот возраст продляется, да, возможности иметь детей. Но тем не менее, есть какие-то рекомендации, так скажем, объективные по здоровью, когда это лучше сделать женщине. И когда мужчина, например, тянет с этим время просто потому, что, ну да, мне придется больше работать, меньше спать, а она говорит, ну, дорогой, у меня есть время, лимит какой-то, я уже за это переживаю, мне уже этого хочется. И вот здесь тоже такой большой пласт, когда человек не делает что-то, что тебе важно, и ты просто, ну, начинаешь озадачиваться вопросом, а он вообще, ты ему дорога ли, ценно ли, да?
Вот об этом и речь. Тут надо разговаривать и с собой, и с партнером. Я тоже абсолютно представляю себе ситуацию, что иногда партнер может упираться, потому что он таким образом вообще проживает власть над тобой и какие-то такие вообще вещи. Особенно если речь о первом ребенке, говорить и в себя заглядывать и объяснять, насколько тебе это важно и почему. Прям надо очень хорошо понимать, чего ты на самом деле хочешь.
Mm-hmm. Вот, предположим, да, большая часть вопросов была касательно того, что человек уже со всех сторон покрутил эту ситуацию. Он прекрасно знает плюсы своего партнера, он его любит, у них много хорошего в отношениях. Но есть какое-то непримиримое разногласие, которое, ну вот, нерешаемо. Например, касаемо графика, да, что супруг работает допоздна, там до часу ночи приходит, чем жутко мешает, да, супруге. Это как бы можно было бы решить вопросом того, что, чтобы супруг нанял какого-то человека себе в помощь, но он не хочет терять в доходе, да, для него важно очень реализоваться в финансовом плане, у него нет других сейчас возможностей. Точнее, он говорит, что, ну вот, не видит других, только так возможно. И вот как быть, в принципе, вот в таких моментах, где все в целом хорошо, но есть какая-то болезненная такая рана, которая, ну, никак невозможно ее заживить.
Снова и снова задавайте вопрос, на чем у меня идет речь. Знаете, у меня есть тоже такая история. У меня муж француз, и у них есть такая тема, что они ходят по дому в ботинках и садятся на постельное белье, короче, в штанах.
То есть все как в фильмах, на самом деле, да?
Да. По крайней мере, в случае семьи моего мужа и его, да, и это непреодолимо. По-разному говорила, о чем для меня идет речь, и истерично говорила, не работает вообще. Я такая, ладно, хорошо, я отпущу, посмотрю, смогу ли я с этим жить вообще. Ну, как бы так, могу, да, такое у меня. Я на это так смотрю, знаете, как в меме Киллиан Мёрфи такой. Ты помыл только что пол, и, короче, хорошо. Но у нас есть, правда, такая штука, что мой муж тоже моет этот пол, но, в принципе, я допускаю шанс, что я бы не смогла с этим жить бы дальше вот так.
Да, кто-то скажет, маленькие дети, грязь, а это же вот...
Да, да, вот, понимаете, это как раз вопрос того, что насколько мне это глубоко затрагивает, насколько для меня это важно. Но есть, например, какие-то вещи, которые которыми мне не хотелось бы отказываться. Ну, я отказалась бы, потому что отношения ценнее там, да. Например, если бы надо было переехать куда-то на другой континент, в Мексику, ради мужа, я бы сопротивлялась, искала бы варианты. Но если бы это была нерешаемая проблема, я бы в итоге переехала. Но если бы он мне, например, сказал, там, все, тебе больше нельзя работать, я бы выбрала работу. Мне было бы очень жаль оставлять эти отношения, но для меня сама возможность, сама моя свобода в этом месте важнее. Есть такие вещи в жизни, которые настолько близко к нашему «я», про нашу какую-то персональность, индивидуальность, развитие, предназначение. У каждого есть вот эти вот вещи, настолько для него важные, что они важнее отношений, и они должны быть. Потому что если, например, в вашем примере вот этом речь идет о том, что человеку ему так важна его работа, он настолько это видит, это про него, про его развитие, про его жизнь. Даже если он в этом вопросе подвинется, потом же схлопочет эта девушка от этого. Он будет заставлять ее отказываться тоже от важных для нее вещей, и в итоге все просто будут несчастливы. То есть как бы эта идея принятия свободы другого человека — это не просто какая-то красивая, правильная штука. Просто дело в том, что если мы не принимаем ее, мы потом страдаем. Можно вынудить человека чем-то пожертвовать ради себя, чем-то очень важным, но это просто не приводит к счастью. Корректный вариант — это смотреть, исследовать, насколько я могу с этим примириться и насколько это важно для другого.
Да, я вот тоже, знаете, думала, есть определенная, да, потребность у каждого из нас защитить право быть другим, да, быть отдельным. И вот где здесь, да, грань с тем, чтобы, защищая вот эту свою отдельность, не идти навстречу, да, не проходить свою половину пути навстречу человеку. Думала тоже о фразе, да, что принять меня такой, какой я есть. И вот мне понравилась такая идея, что вообще-то принять друг друга в этих точках столкновений — это хороший этап, но он не конечный, он только начальный. То есть приняв это различие, наши разные позиции, при этом не пытаясь, да, выяснить, какая из них правильнее, дальше нужно как раз, да, обратиться и понять, кто в какой степени, на какую часть готов измениться или поступиться чем-то важным, а какую часть он ни в коем случае не отдаст. То есть что принятие другого в его разности — это не конечный этап, после которого мы успокаиваемся, это начало. Вот мне кажется, эта идея очень важная.
Ну, конечно. Это не значит, что мне это нравится и что я этому рад. Это значит, что я просто исхожу из реальности, что вот это так, и дальше я могу с этим как-то взаимодействовать.
Да, очень интересные все эти вопросы. Очень здорово ты, Катерина, рассказываешь. Понятно, что на практике все гораздо сложнее и все более подвижно, что ли, да, решается между живыми людьми. Действительно становится понятнее.
Хотя ты знаешь, Полин,
да,
скорее всего, многих слушателей или будет соблазн, сказав, что нет, ну вот у меня еще вот чуть по-другому, вот у меня вот еще такой есть фактор. Но если задуматься, то действительно можно от таких частностей, да, переходя к общему, действительно воспользоваться этой схемой на любом вопросе, когда у тебя есть недовольство к своим отношениям, к партнеру, какие-то сомнения в своих чувствах. В целом, если постараться действительно сузить, да, ситуацию до вот такой базовой, про что сейчас речь, то можно действительно на большинство вопросов все-таки ответить себе.
Катерина, это был, мне кажется, очень интересный разговор. У нас всегда в конце каждого выпуска мы всегда берем какой-то челлендж, практику, какое-то действие, которое может как-то улучшить сферу жизни, да, о которой мы говорили, в данном случае отношения с партнером. Мы услышали про вопросы, которые можно себе позадавать, что могли бы наши слушатели попробовать на этой неделе в своих отношениях, чтобы сделать их лучше.
Знаете, я бы, наверное, сказала, что самое общее вообще для всех во всех ситуациях 100% будет работать хорошо. Каждый день себе задавать вопрос, когда я сегодня любовался своим партнером. Вот эти все выяснения, разговоры, да, ну это все важно, да, мы много сейчас про это говорили, но вообще в любви надо влюбляться, ну типа это что, влюбить? Мы действительно перестаем друг на друга смотреть, и это проблема. Потом все даже самые правильные выяснения и так далее, они не работают, если мы не влюблены. И это про то, что я обращаю свой взгляд, и я любуюсь партнером. Просто смотрю на него, как он что-то делает, не знаю, готовит еду, завязывает шнурки, что-то хмурится, ругается с кем-то по телефону, и я такой, как ты можешь, какой ты классный. Когда я влюблён, то другой все равно в это включается, потому что быть влюблённым приятно. И если мы влюблены, у нас самое ценное, у нас есть смысл, ради чего решать все конфликты, проблемы и так далее. Поэтому такая практика, каждый вечер вы себе задаете вопрос, когда я любовался партнёром, если вы обнаруживаете, что никогда, то вы идете любоваться, просто смотрите, и здесь и дистанция, и близость, и влюблённость, и все вообще, что нужно, что составляет абсолютно базу хорошего. хороших отношений, взаимопонимания и всего остального.
Прелесть. Мне очень нравится этот челлендж, когда я любовалась своим партнером, и очень классно.
Да. Спасибо тебе, Екатерина, огромное. Понравился наш разговор и глубокий, и чуткий к разным нашим сложностям, мыслям, которые нас в этих вопросах настигают. Спасибо тебе большое. Мы обязательно оставим в описании выпуска ссылку на блог Екатерины, на ее книгу тоже. Обязательно посмотрите, познакомьтесь. Я уверена, что вы найдете для себя еще много всего интересного, потому что мы, по крайней мере, очень любим блог Кати. Там всегда для нас есть ценные мысли. Спасибо тебе еще раз за этот разговор.
Спасибо тебе большое.
Да, девочки, спасибо. Спасибо вам тоже, что пригласили. Мне было с вами очень приятно провести это утро.
Нам тоже.
Взаимно. Я, мне кажется, ждала сегодняшний выпуск не меньше, чем наши слушатели, которые нас просто засыпали очень интересными и классными вопросами. Я обожаю разбираться в теме взаимоотношений. И в таких, конечно, исследованиях не редкость, что мы можем наткнуться на момент, когда обнаружим, что делали что-то не так, и что где-то, наверное, сами портили свои отношения, не сложившиеся. И мне кажется, в этот момент очень важно не свалиться вот в эту вину, остановиться немного, дать понять себе, что это твое поведение, а не твоя личность, что поведение можно менять, можно экспериментировать, можно тренировать новое, более конструктивное.
Да, я согласна. Мне кажется, что пока я читала тоже очень много всяких книг к этому выпуску, обязательно список тоже у нас будет в описании. Я ставлю самые ценные, на мой взгляд, в книге моего любимого исследователя Джона Готмана. У него много полезных книг тоже на тему отношений. Тоже есть такой раздел про вот эти различия, про мечты другого. Он это называет, да, вот то, что мы обсуждали с Катериной, потребности, глубинные наши ценности. Он так интересно сформулировал, что вообще есть три разных уровня уважения мечты своего партнера. Первый — это выразить понимание этой мечты, захотеть узнать об этом больше, пусть даже вы ее не разделяете. Приводился пример. Она очень хочет в горы пройти курс по альпинизму, хочет этим заниматься, а он как-то не приветствует это вот на первом этапе. Поддержать это решение, например, и слушать ее рассказы об этом — это уже первый уровень поддержки этой мечты. Второй уровень — предложить финансовую поддержку на осуществление ее мечты. Например, предложить ей оплатить поездку в горы. Это то, что я очень часто не замечаю, например, от своего мужа. А он со мной не готов, может быть, долго разговаривать о моих планах, идеях, проектах, но он готов купить мне микрофон для подкаста, купить мне для него новую аудиокарту. Я не знаю, то есть он это берет на себя, он это делает. Оказывается, это вот второй уровень уважения.
Да.
И третья часть — это стать частью мечты. То есть, например, поехать там в горы, да, вот в этом примере, поехать в горы вместе, разделить это удовольствие. Мы можем обнаружить, что способны с некоторыми из мечт супруга пройти весь путь. Но по отношению к другим даже первый пройти уровень понимания интереса может быть сложно. Но это нормально. Находить, да, на каком этапе я могу вот это поддержать. Мне кажется, это здорово. И еще одна идея, которую Готман заметил в крепких таких браках, где люди удовлетворены своими отношениями, это не те, кто постоянно отвечает на запросы своих супругов и готов все выполнить, а те, кто думает о том, что может затронуть партнера, предугадывая его потребность, его счастье, возможно, в этом вопросе, его удовольствие или неудовольствие.
Ой, это так точно.
И он говорит, что это то, что мы постоянно делаем для ребенка. И вообще это особенное удовольствие — любить кого-то и стараться сделать его счастливым. И вопрос, да, вообще в том, что вот способны ли мы в какой-то части поставить желание другого человека выше собственных. И в связи с этим тоже классная вот идея — это попробовать на этой неделе сделать что-то для своего партнера, что-то неординарное, но такое, что наверняка ему понравится. И не обязательно при этом, что это должен быть какой-то большой подвиг. Добрая вещь, которую вы точно знаете, что, скорее всего, партнеру понравится. Что я могу сделать для партнера такого, чтобы ему стало счастливее и лучше, прямо в конкретный момент? Я об этом думала, когда мы сидели тоже с мужем и с его друзьями. Помню, что мой муж часто говорит мне о том, что ему нравится, когда его касаются. И я вот посидела и подумала, что я сейчас могу сделать? Мы вроде не разговариваем, он разговаривает со своим другом. Я могу к нему просто придвинуться, слегка приобнять, положить голову на плечо. И ему это будет приятно, он почувствует этот контакт. Короче, вот для меня на этой неделе то, что я буду делать, я попробую то, что Катерина посоветовала по поводу любоваться партнером и вот делать какие-то действия, что я сегодня могу сделать такого, чтобы партнеру стало чуть счастливее рядом со мной.
Полиночка, как ты точно попала в такую важную штуку для меня сейчас под конец выпуска? Просто это было супер неожиданным. Я поняла, почему я периодически чувствую какое-то неудовлетворение, потому что я как раз тот человек, который старается предугадывать, делать спонтанно какие-то вещи, которые я знаю заведомо, что ему могут быть быть приятны. И как тяжело, когда тебе постоянно приходится просить об этом. Как классно, когда партнер сам проявляет инициативу, зная, что ты там вот это любишь, и тебе это предлагает. Часто говорят люди, ну вот если ты что-то хочешь, то ты попроси это просто. Вот и все, вот и просто. Не хочется превращаться в постоянно просящего человека. Хочется, чтобы иногда партнер просто за тебя придумал, как сделать тебя счастливее, как сделать твой день ярче, лучше, да, и со своей стороны тоже позамечать, какие ты можешь привнести в отношения дополнительные бонусы для своего партнера. Я думаю, что сегодняшний выпуск получился супер интересным, супер важным. Так как мы с вами в хороших отношениях, мы с вами их выстраиваем уже более 3 лет, мы можем вас попросить и знать, что вы откликнетесь на то, чтобы поделиться этим выпуском с вашими друзьями, с вашей семьей. Вы можете вместе с партнером прослушать этот выпуск и обсудить какие-то вещи из него. Очень помогает подкаст. Вы опосредованно можете донести о своих потребностях голосами других людей. Мы будем рады за то, что вы поделитесь этим выпуском, поставите звездочки и сердечки на тех платформах, где вы нас слушаете, и придете к нам в телеграм-канал для общения. Мы это обожаем. Всегда с вами ВКонтакте. Вы так удивляетесь, что мы отвечаем, а мы всегда стараемся отвечать на все ваши сообщения. Поэтому обязательно ссылочки на наши социальные сети мы оставим внизу в описании выпуска. Приходите к нам общаться.
И если вам требуется такой чуткий контакт в этой теме, потому что здесь, правда, много боли, может быть, много поднимается чувств, не всегда можно вообще разобраться, даже когда задаешь себе напрямую вопросы, которые мы сегодня проговорили. Здесь очень помогает взгляд психолога, очень помогает контакт с психологом, поэтому мы оставляем также ссылку на наших партнеров, сервис видеоконсультации с психологом «Ясно». Обязательно попробуйте, это неоценимая помощь в выстраивании контакта с собой, а значит и контакта в ваших отношениях.
Ну а мы вас целуем, любим, обнимаем и услышимся с вами совсем скоро. Пока-пока!
Пока!